Братья, уже немало звучала эта мысль о том, чтобы трезвиться. И это, во-первых, связано с нашим мышлением. Трезвость – это способность правильно оценить внешние обстоятельства, внешнюю среду, правильно увидеть самого себя. И это, как я уже говорил, связано, во-первых, с нашим мышлением. Я как раз об этом хотел тоже говорить. Но тема, о которой я хотел говорить, это благоразумие. Эта тема очень важна мне стала однажды. И до сих пор я испытываю нужду в том, чтобы снова и снова бодрствовать, снова и снова искать этого состояния, достигать его и удерживать, чтобы быть благоразумным. Я обратил внимание когда-то, вот хочу прочитать эти места, на первую книгу Царств, 18 главе, несколько мест. Это жизнь Давида. И так мне понравилось это. Вот прочитаю с первой книги Царств, с 18 главы, 4-5 стихи. «И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. И Давид действовал благоразумно везде, куда ни посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми. И это понравилось всему народу и слугам Сауловым». И еще, братья, хочу прочитать из этой же главы, с 11 стиха. «И бросил Саул копье, подумав, пригвожду Давида к стене. Но Давид два раза уклонился от него. И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. И удалил его Саул от себя, и поставил его у себя тысяченачальником, и он выходил и входил пред народом. И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним. И Саул видел, что он очень благоразумен, и боялся его. А весь Израиль и Иуда любили Давида, ибо он выходил и входил пред ними». И еще в конце этой же главы, с 28 по 30 стихи. «И увидел Саул и узнал, что Господь с Давидом, и что Милхала, дочь Саула, любила Давида. И стал Саул еще больше бояться Давида, и сделался врагом его на всю жизнь. И когда вожди филистимские вышли на войну, Давид с самого выхода их действовал благоразумнее всех слуг Сауловых, и весьма прославилось имя его». Вот, братья, я обратил внимание на такие моменты в жизни Давида. Ну, первый из них – это когда Давид одержал победу над филистимлянином. Он поносил Бога Израилева, войско израильское. И вот Давид пришел, посланный отцом, услышал, и так рассудилось ему, что кто этот филистимлянин необрезанный? Он во имя Господня вышел и победил его. А Саул спрашивает Авенира: «Авенир, чей сын этот юноша?» «Не знаю», — говорит, — «так узнай». И вот он узнает, Давид стоит перед Саулом, а Иоаннафан полюбил его, мы читали, и подарил верхнюю одежду, свое оружие. Саул ставит Давида над всеми военными людьми. И написано, что Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул. Всему народу и слугам Сауловым это нравилось. Вот, братья, давайте немножко вдумаемся. Действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул. Какое задание ему не даст, какое поручение не поручит, в какую сторону не пошлет его, все правильно, все хорошо сделал. Но это не только Саул мог видеть, а все люди. И всем нравится. Надо же, а? А ну-ка вот это поручение. А теперь вот это поручение. И, может быть, я думаю, так пересматривались, переговаривались. Благоразумно. Правильно действует. Верно. Но так случилось, что Саул заподозрил, и не без оснований заподозрил, что это будущий царь. Тот, который сменит его на престоле. И он, когда заподозрил, то так было, что бросал несколько раз копье в Давида, когда тот играл перед ним. И написано, Давид уклонился и раз, и два, а Саул стал бояться Давида. Почему? А потому что Господь был с ним. И удалил его от себя, и поставил тысяченачальником. Понижение. То он был над всеми военными людьми, полководцем, а теперь только над 1000 воинов, тысяченачальником. Написано, Давид во всех делах своих поступал благоразумно. И Саул видел, что он очень благоразумен. И боялся его. Вот я подумал, братья, после того, как занимать такой пост высокий, понижение. Вообще, братья, мы переживаем, вот мы слышали так, чтобы не мыслить о себе выше. А вот кому из нас случалось какой-то успех иметь, а потом раз и неуспех? Или еще какое-то положение более или менее высокое, а потом ниже. Ну, может быть, и не приходилось переживать, но я думаю, мы понимаем, с чем это связано, да? На Давиде это не отразилось. Написано, во всех делах своих поступал благоразумно. И вот этот враг его, Саул, он видел, что Давид очень благоразумен. Но хочу обратить внимание, братья, на эти слова. Во всех делах своих поступал благоразумно. За что не возьмется? Все правильно. Все хорошо. Нечего здесь сказать. Ну, отчего ж ты вот тут так сделал, а здесь вот так может быть? И вот третье место, которое я читал из этой главы, тоже говорит о том, что Давид действовал благоразумнее всех слуг Сауловых, и весьма прославилось имя его. Всем, всему народу это нравилось. Слугам Сауловым абсолютно всем нравилось. Кто видел, слышал Давида, как он действует, как поступает, всем очень нравилось. А Саул, враг Давида, он его стал бояться, потому что видит благоразумен. Очень благоразумен. Братья, мне эта тема так важна и дорога стала однажды, и теперь я говорю, она не меньше так важная для меня. Почему? Ну, потому что смотрю в свою жизнь и не всегда благоразумен. Много за что приходится браться. В разные стороны ходить или ездить. А вот не все бывает благоразумно. И не то, что кому-то самому не нравится. А многие смотрят на нас. Очень многие. Давид на высоком посту был, а потом понижен стал. Но что-то люди думали о нем. И враги смотрели, как Саул на него. И доброжелатели. А на меня, братья, в доме моем смотрят дети мои, которые уже взрослые есть, ну, юные. Вот смотрят уже трезво, по-взрослому оценивают мои поступки, слова мои. Жена моя в церкви, где-то, где приходится с внешними встречаться. А куда денешься? Что-то делаешь, да? Что-то говоришь? А что такое благоразумие? Ну, это слово из двух состоит, благой разум. так как благ только Бог, то и все благое от Бога исходит. Ну и я бы так сказал, что благоразумие – это разум от Бога. Или тот разум, который всегда считается с Богом. Во-первых, с Богом. Отсчет отсюда идет. Этот разум, который учитывает Бога, во-первых. Или, можно так сказать, разум, который освящен Словом Божьим, волею Божьей. Можно так, братья, сказать? Что противоположно благоразумию? Глупость, безрассудство. Вот, братья, в жизни Давида, я не однажды уже так изучая его жизнь, очень нравится мне этот муж Божий. В жизни Давида много было разных бедствий, глубоких переживаний, глубочайших. Это была очень сложная, нелегкая жизнь. И это видели и посторонние люди со стороны. Так вот, Иав когда-то говорит Давиду: если ты не выйдешь к народу сейчас, то вот такое бедствие с тобой будет, которого от юности у тебя еще не было. Вот так он мог заметить, что Давид очень нелегкую жизнь прожил. Много бедствий, много трудностей встречал. И вы знаете, я обращал внимание уже не раз, действительно благоразумно поступает. И сколько таких примеров. Вот, допустим, каждый из нас, наверное, обращал внимание. Дважды Давид, убегая от Саула, когда тот искал жизни его, мог расправиться с Саулом одним ударом. Дважды Бог давал такую возможность. Ну, так говорили те, кто рядом с ним был. А Давид как мыслил? Говорит: нет, это помазанник Господень. Не я его ставил, не мне и снимать. Но я своими словами говорю. Не мне сюда вмешиваться. Здесь будет делать Бог. Правильно он мыслил, братья? Очень правильно мыслил, очень хорошо помыслил. Или вот, братья, еще такой пример. Но вот сегодня, по-моему, вспоминалось это место, когда Давид с людьми своими возвращается в Сикилаг, князья филистимские заподозрили что-то в нем, и вот его отсылает царь назад. И вот возвращается в Сикилаг, а Сикилаг сожжен огнем. И это переживание, это горе такое большое. И негодные люди, они уже предложили побить Давида камнями. Сложная ситуация, что делать? Прах вот из этих жилищ, родных нету, близких нету. Состояния их нету. Что предпринимает Давид? Вы не помните, братья? Вот в этой ситуации. Мне немножко помолчать, наверное, надо, чтобы чуть-чуть внимания, да? Не помните, что предпринимает Давид? Как он поступает? Да, он, можно проще сказать, он обращается к Богу, да? Он решает обратиться к Богу. Говорит: догоню ли, Бог говорит, догонишь. Отниму, отнимешь. И вот в этот момент он принимает решение. Да, кажется, куда теперь это делать, да? А он это делает. Не все идут с ним. Только часть. И тем не менее полная победа. Возвращает свое и еще берет добычу. Я подумал, братья, простое решение. Легкое решение. И правильное, благоразумно поступил. Так тут уже возмущение вот среди его людей близких. Тут уже, кажется, вопрос жизни и смерти. Конечно, к Богу обращаться. А я думал, братья, не всегда так у меня бывает. Не всегда вот это самое первое, что приходит на сердце. К Богу надо. Мне вот вспоминается такой случай. Кажется, и ничего особенного. Но когда-то домой уже поздно возвращаюсь, несколько дней не был, захожу в дом, А жена, как обычно, ну, с порога почти начала рассказывать о переживаниях домашних. А я шел так потихоньку, слушал ее, дошел до дивана, сел. Она говорит: «Да ты что, Саша?» Смотрит на меня, видать, у меня и лицо переменилось, а мне показалось уже тупик. Она говорит: «Да ты что, давай помолимся». Ну, как-то так уж встали на колени, она стала молиться, а потом и я встали с колен. Да правда, думаю, ничего тут особенного нету. Не так сразу, братья, приходит порой на сердце к Богу обратиться, Ему рассказать, Его вопросить. И тем более, когда сложная ситуация, когда никуда не уклонишься от принятия решения, каким оно будет. И Давид обращается к Богу. Или вот еще такой момент, когда Симей злословил Давида. Помните? И один из сыновей Саруиных говорит: «Что это мертвый пес злословит царя?» А царь идет босой, с непокрытой головой, и вот только верные с ним рядом. А Давид говорит, ну, я своими словами скажу, ну, мечом ли сейчас махать время? Вот если Бог увидит уничижение мое, то Он меня может вернуть назад, царем поставить. Бог повелел ему злословить царя. Вот, братья, я думал, ну как это премудро. Идет босой, с непокрытой головой. Вот такая вдруг резкая перемена в жизни. До неузнаваемости. И какое это горе. Это же не просто так, что кто-то там свергнул его, а родной сын ищет теперь его жизни. Хочет зайти на престол. И Давид с горсткой пока вынужден бежать. Злословит семей. Кажется, столько сдвинулось с места, вроде бы зыбко все стало, а у Давида есть это благоразумие. Он правильно все оценивает и видит. В 15-м псалме он говорит: «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня». И потом помните, какие слова говорит? «Не поколеблюсь». Всегда видел я пред собою Господа. Вот в такой ситуации видеть Господа, правильно мыслить, правильное решение принять. Или когда он возвращается уже царем, переходит Иордан, и вот этот Симей падает перед ним. Помните этот момент? И сыновья Саруины говорят: неужели он будет жить? Кажется, какой пустяк. А царь говорит: время ли сейчас с кого-то голову вот убирать? Царь я в Израиле. А я подумал, не пустяк совсем. Вот сейчас Давид повели снять с него голову. И что будет? А кто-то, может быть, рядом стоящий скажет: ну и до меня дойдет очередь. Я тоже не очень хорошо смотрел на царя. Или, может быть, говорил: и восстание. И скажут: зачем нам такой царь? И действительно, после этого Савей, сын Бихри, поднимает восстание. Я, братья, хочу обратить наше внимание, как благоразумно действовал Давид. Действительно благоразумно. И за все, за что не возьмется, нравилось всем окружающим. Куда ни пойдет, что ни делает, что ни говорит – всем людям нравится это. И серьезные испытания выпали на долю Давида. Не сказать, что это была такая легкая прогулка, и кто ж тут не додумается, не догадается, как поступать. А серьезные испытания, огненные испытания. Мне так дорого было место, недавно, ну, некоторое время назад читал его и тоже обратил внимание, это тоже жизнь Давида. Во второй книге царств, в третьей главе описываются события, вот когда Авенир пришел к Давиду. с желанием обратить Израиля к нему. И вот Давид принимает Авенира, и они решают, что Авенир сейчас приведет Израиля к нему, и тогда уже составят они договор с Авениром, и Давид отпускает его. А Иава не было. По возвращении Иава он узнает, что Авенир отпущен, и сводит с Авениром свои счеты, убивает его. Когда узнает Давид, он оплакивает смерть Авенира, говорит, смертью ли подлого умирать Авениру. И вот он, пока продолжается день, ни хлеба не ест, ни воды не пьет, и говорит, что до захождения солнца этого не сделает. И весь народ узнает, что Давид не причастен к смерти Авенира, и это всем понравилось. Написано, и понравилось народу все это, как и все, что делал царь, нравилось всему народу. Но я еще больше хотел обратить внимание на такие слова, 38-39 стихи. «И сказал царь слугам своим, знаете ли, что вождь и великий муж пал в этот день в Израиле? Я теперь еще слаб, хотя и помазан на царство». А эти люди, сыновья Саруи, сильнее меня. Пусть же воздаст Господь делающему злое по злобе его. Вот, братья, удивительно, царь Израилев. Израиль склонился на его сторону. Авенир вот сделал все для этого. И теперь его убивают. Царь оплакивает. И не написано ничего, чтобы он сказал Иаву или что-то сделал ему. А он говорит слугам, знаете ли, что вождь и великий муж пал в этот день в Израиле. Давид очень ценил Авенира, похоже. Называет его вождем и великим мужем. Может быть, Давид имел в виду, что это будет сотрудник его. Может быть, какие-то планы были, расчеты на Авенира. И вот эти планы перечеркнуты Иавом. Иав сводит счеты с Авениром, никак не советуясь с Давидом, не учитывая его как царя. Действует, как он хочет. Давид горюет, плачет над Авениром. И говорит, я теперь еще слаб, хотя и помазан на царство. А эти люди, сыновья Саруи, сильнее меня. Пусть же воздаст Господь делающему злое по злобе его. Но чтобы вот здесь поменять что-то, как-то устранить Иава, Давид видит себя слабым. Говорит, хоть я и царь. И говорит, пусть Господь воздаст злому по злобе его. Вот как-то, братья, мне очень дорого стало. Давид не действует как-нибудь, не выговаривает, что у него есть на сердце, или, может быть, приказаний каких-то не отдает. Он понимает, что здесь дело непростое. Почему-то он царь Израиля и оказывается слаб на этот момент против вот этих сынов Саруиных. Ничего не может сделать. Я думаю, он мог бы что-то сделать, но он понимал, что это не будет правильно. И он говорит, пусть Господь сделает. И он это сделает обязательно. Вот, братья, интересно мне стало. Иав пережил Давида. И, кажется, всю жизнь был такой колючкой для Давида. Которая всегда давала о себе знать, всегда как-то вот, ну, что-то неприятное доставляла. Потом Амисая убивает, ну, и были такие случаи еще. И всю жизнь Давида, Иав даже переживает Давида. А потом, когда воцаряется сын Давида Соломон, которому Давид говорит, что он слаб еще, юн, и вот этот Соломон в один раз убирает Иава без всяких проблем. Слабый юный Соломон, как Давид его называет, он моментально с Иавом расправляется, убирает его. Почему Давид это не мог сделать? Да, видать, ему нужен был этот Иав. Богом приставлен был, видать. Вот таким может быть жалом в плоть. Не знаю, как мыслить. И Давид это понимал. Вот что главное, братья. Давид это понимал. И после очередного потрясения, я бы сказал, сильного переживания, он говорит: я слаб, они сильные, не мне сейчас что-то делать, не мне что-то говорить, вмешиваться. Да воздаст Господь. В случае с Саулом он говорит, что это дело Господа, снимать Саула, ставить ли Давида царем. Здесь он говорит о Господе, что это его дело. В случае с Симеем он тоже понимает, что здесь Господь действует. Братья, самое главное Давид понимает. Может, не все ему было понятно. Детали, может быть, что-то второстепенное. Но самое главное Давид понимал. Я подумал, братья, вот как это важно в нашей жизни, где тоже бывает немало переживаний и разных ситуаций. Вдруг что-то поменялось. Вдруг вот так до неузнаваемости обстоятельства изменились, а нам не уклониться. Нам надо принимать решение какое-то. Как-то поступать надо. Вот знаете, мне одно из потрясений таких серьезных вспомнилось. Ну, как-то и немало переживаний в жизни. А тут вдруг старший сын, ему лет 15 было, может, чуть-чуть больше. До этого никаких проблем с ним не было. Так просто нарадоваться не могли. А тут он мне заявляет: папа, я хочу быть неверующим. Я уже все решил, я хочу пожить. Да, сынок дорогой, да зачем же тебе? У меня душа застонала. Ну что ж такое? Нет, я вот решил уже. И беседовать, и молиться, и где это случилось, и как проглядел, не могу понять. И постимся с женой, и молимся. А у него такое бесповоротное решение. Как поступать, братья? Где совет найти? Что делать теперь? Уговоры не действуют, советы не принимаются в расчет. Сколько вопросов, где находить ответы? Но так, слава Богу, он уже член церкви. Он впоследствии вспоминал, говорит: какое безумие вот о своих таких решениях. А я-то вспоминаю, братья, сколько у меня было безумных слов за это время, о которых сожалел. Думаю, сразу же скажу, немножко похожу, думаю, зачем я это сказал? Оно же не на пользу. Зачем вот так мне хочется сделать? Не принесет это никакого успеха. И вот я вспоминал нередко жизнь Давида, насколько серьезнее переживание, насколько глубже порой благоразумен. А как серьезны последствия неблагоразумных действий и слов? Братья, вот я хотел бы два примера привести. Это первый из них – это Саул. Вот в первой книге Царств, 13 главе, я бы хотел прочитать с 11 стиха по 14. Но Самуил сказал: «Что ты сделал?» Саул отвечал: «Я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе. Тогда подумал я: теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа. И потому решился принести всесожжение. И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа, Бога твоего, которое дано было тебе. Ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». Вот знакомый нам случай, когда Саул не дожидается Самуила и приступает к всесожжению. И, знаете, я когда читал, вот помню, первые разы Библию читал после уверования, мне очень понравился Саул, очень понравился. И вид его внешний, сила, рост его, ну и действия его, начало царства его, царствования, мне понравился он. А потом вот такое досадное место перечитываю, думаю, какая нелепость. Немножко не дождался, и написано, но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил. Но едва он окончил, ну чуть-чуть совсем. Как будто бы такая случайность. Приходит Самуил и говорит, что ты сделал? Что ты сделал? А Саул объясняет, что он сделал. Он объясняет, он это до конца и не понимает, и не видит. Вот он объясняет, как он думал, как события складывались, как врагов все больше и больше, как тех, кто с ним, все меньше и меньше. Он мысли свои открывает, и что он сделал? Вот поэтому я решился принести всесожжение. А Самуил говорит ему, худо поступил ты. Что ты сделал? Худо поступил ты. А в чем вот это худо? Саул и не понимает. А Самуил понимал. И как он горевал, помните, о Сауле? И объясняет Самуил ему, да ведь сегодня Бог бы твое царство мог упрочить навсегда. А теперь нет. Теперь ты царем не будешь. Худо ты поступил. А как могло бы быть, братья? Ну, неизвестно, как могло бы быть. Вот так можно предполагать, что разбежались бы, может быть, и все от Саула. Остался бы он один. Пришел бы Самуил, вознесли бы всесожжение, Господа вопросили, благословил бы Господь Саула. И, может быть, Саул вышел бы с копьем один, хлопнул бы по земле копьем или ногой, или там, не знаю, и покатилось бы это войско. Могло так быть? Да чуть позже. Ионафан, сын Саула, выходит со слугой, оруженосцем, и размышляет, и правильно мыслит, да? И вот они идут, и победа полная. Бегут по всем местам, бегут филистимляне. Что случилось? Разузнают, посылает Саул. Кого из наших нет? Одного нету, ну и вот этого оруженосца. И вот такой ужас, такая паника. Самуил говорит, что ты сделал? Худо ты теперь поступил? Могло-то быть по-другому, а серьезные последствия. Вот, братья, ну как порой смотришь, в жизни так бывает, у тех, кто рядом с нами идет. Вот такие безрассудные действия. Действия, которые не учитывают Бога, не считаются с Ним, оценивают обстоятельства внешние, свои силы, а на Бога нет взгляда. Вот еще один такой пример, это во второй книге Паралипоменон, в 16 главе, 16, 7 и 9 стихи я прочитаю. 7 по 9. «В то время пришел Ананий, прозорливец, к Асе, царю иудейскому, и сказал ему, «Так как ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа, Бога твоего, потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей. Не были ли ефиопляне и ливияне с силою большую, и с колесницами, и всадниками весьма многочисленными? Но как ты уповал на Господа, то Он предал их в руку твою. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Безрассудно ты поступил теперь, зато отныне будут у тебя войны». Вот, братья, в начале царствования своего Аса вышел воевать с Зараем Ефиоплянином, и войско его было в половину меньше войска врага. И вот тогда Аса так рассудил: «Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному?» Поэтому он и вышел против этого войска в два раза больше. Он так мыслил. Но не в силах ли Господа вот это войско поразить? И так случилось, что Господь поразил ефиоплян пред лицом Асы и пред лицом Иуды. И побежали они. Полная победа. И когда Аса возвращается с победы, тогда выходит навстречу ему Азария, сына Дедов, на него Дух Божий сходит, и он говорит: «Господь с вами, когда вы с ним, и если будете искать, он будет найден вами, если же оставите его, он оставит вас». Проходит 20 лет, и теперь вот эти обстоятельства, когда царь израильский строит вот эту стену, этот город, и тогда нанимает Аса Винодада. Деньги выносит, вот это золото, серебро, и написано вот это место, которое я прочитал: «Обличает его Ананий прозорливец». Как бы говорит: «Ну почему ж ты голову назад не повернешь? Вот там 20 лет, что произошло тогда? Как тебе победа досталась тогда? Почему же сегодня ты не мог помыслить о Господе, очи которого обозревают всю землю? Он поддерживает тех, чье сердце вполне предано ему». И вот эти слова говорит ему: «Безрассудно ты поступил теперь, зато отныне будут у тебя войны». Братья, этих примеров отрицательных, их много. Их много. Но вот я хотел обратить внимание, какие пагубные последствия безрассудства, неблагоразумия. Как они горьки, как они порой непоправимы. Вот так бывало, ну, в семье беседуешь, муж и жена. И вот вспоминают, когда-то муж сказал оскорбительное слово. Когда-то давно, может быть, лет 10 назад. Жене сказал оскорбительное слово. А его уже ничем не сотрешь. Оно на всю жизнь осталось. А мы читаем в Новом Завете, что благоразумие требуется в семье, в семейной жизни. В первом послании Петра написано: чтобы мужья благоразумно поступали с женами. И кажется, одно слово только, а сколько яду на всю остальную жизнь. И зачем же ты его сказал? Я этому мужу говорю: зачем ты сказал это слово? Пожимает плечами. Особой беды не видит какой-то. В слове ли, в деле порой. Братья, мне так важна стала эта тема однажды. Я обратил внимание, в Библии очень много написано о благоразумии. Особенно в книге «Притч». Но я не буду эти все места читать, чтобы оно не было утомительно. А так каждый из нас может обратить внимание впоследствии. Вот, допустим, написано так в «Притчах» 17:27, что «воздержан в словах и хладнокровен благоразумный». Он немного слов говорит, и не так у него быстро закипит кровь, вот эти чувства выплеснутся. Еще сказано: «медленный на гнев» в Притчах 19:8-14, «медленный на гнев благоразумный». В 12 главе 16 стих притчи написано, что он скрывает оскорбление. Вот, братья, так портретик небольшой благоразумного. По нему вы не догадаетесь, что и он оскорблен. От него не услышите какого-то слова такого, ну, не выдержал, сказал, может, потом пожалел. Хладнокровен, воздержан в словах. Написано, что внимателен к путям своим, в 14 главе, 15 стих. Внимателен к путям своим. Испытывает, анализирует, взвешивает. В 22 главе, 3 стих. Видит беду и укрывается. Неопытные идут вперед и наказываются. А вот благоразумный видит беду и укрывается. Но как-то этот стих неправильно его понимался он когда-то, да? Вот в связи с этим разделением, с событиями вот в братстве 61-го года. А я, братья, так замечал, вот, допустим, на совещаниях служителей, ну, слушаешь вопрос какой-то, а у меня готов ответ. Я бы и сказал, да вот, ну, как-то старше братья есть, и уже и не терпится сказать, знаю ответ, но сижу уж из последних сил, а тут кто-то из братьев слово прочитает, скажет рассуждения свои, а они совсем не такие, как у меня. Я думаю, надо же, я только до первого перекрестка увидел, а он просмотрел уже несколько поворотов вперед и говорит, вот там будет беда, если сейчас так сделать. Я внутри в восторг прихожу. Как так? А я-то и близко этого не вижу. И не раз братья так замечал. Видит беду и укрывается. Я не один раз вот так дома в семье удивлялся. Ну вот сын, так оно бывает по молодости, говорит, папа, я сейчас вот это сделаю, потом вот так и так, и все, полный порядок и успех. Говорю, да нет, сынок, ну что опять нет, всегда вот, ну что, ну вот говорю, вот, 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 и чешет затылок, а, правда. Вот, братья, как это важно, нам порой не уклониться от решений, и промолчать нельзя. И что-то делать надо. И нередко так бывает в жизни, что это такие судьбоносные решения. Мне очень понравился портрет благоразумного человека в книге притчей. Тянется сердце вот к такой жизни, правильной перед Господом, учитывающей Его. Но а есть ли такая возможность у нас? Уж если нахожу, что в жизни много не так, и действия, и слова порой не такие, могу ли я быть благоразумным? Вот в книге притчи написано в первой главе, в третьем стихе, что эти правила благоразумия можно усвоить, и нужно это сделать. Или вот в восьмой главе, пятый стих, «Научитесь, неразумные, благоразумию». Значит, можно учиться благоразумию. Если уж ты хочешь быть учеником, если тебе нравится так жить, так ходить перед Богом, то можно научиться. А где этот источник? Кто этот учитель благоразумия? Вот, наверное, помните, первая глава книги «Иисус Навин», там несколько раз это слово повторяется. «Будешь благоразумен». И при каких обстоятельствах? Вы не помните, братья? Вот смотрите, я прочитаю первая глава книги Иисуса Навина с 7 стиха. «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй закон, который завещал тебе Моисей, раб мой, не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Значит, вот эта книга закона, когда она не будет отходить от уст наших, но мы будем поучаться в ней день и ночь, тогда мы способны к таким поступкам, к таким словам во всем, везде, за что не возьмешься, будешь благоразумным. Или вот еще Давид говорит в третьей книге Царства, второй главе, Соломону, сыну своему, но я своими словами передам. Он говорит такое завещание Соломону, и тот же самый смысл. Будешь благоразумен, если будешь соблюдать уставы Господа. Отступать от них не будешь. Вот тот, который прожил жизнь суровую, нелегкую, полную испытаний, вынес такой опыт из нее и сыну передает. Если только вот от уставов Господа не будешь отступать, в точности будешь исполнять, будешь благоразумен. И вот в 7 главе Евангелия Матфея, помните, Господь говорит: «Итак, всякого, кто слушает слова Мои эти и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». Вот этот источник, братья, кто слушает и исполняет, тот будет благоразумным. Это дом на камне, разольются воды, ветры подуют, а дом этот устоит. Братья, как важно нам любить Слово Господне, как важно нам искать откровение от Господа, в молитве просить, чтобы Он чудеса закона Своего открывал, чтобы нам вникать в Него, низко наклоняться, так, по-моему, в греческом звучит это, и пребывать в Нем, и быть вот этими блаженными исполнителями слов Господних, повелений Его. И тогда за что не возьмешься, в какую сторону не пойдешь, что не станешь делать, будешь благоразумным. Братья, пусть Господь благословит нас в этом, учиться благоразумию, иметь Бога в разуме, искать откровение Его, Слово Его хранить в жизни нашей. Да прославится Его имя. Аминь. Давайте помолимся еще.